Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера». Здравствуйте, уважаемые друзья. В студии моя коллега Кира Лаврентьева.
Добрый вечер.
Я Константин Мацанов. В гостях у нас сегодня священник Дмитрий Березин, настоятель храма Казанской иконы Божьей Матери села Молоково в Московской области, руководитель журнала для пап «Батя». Добрый вечер.
Добрый вечер.
Не в первый раз вы у нас в студии, для нас очень радостно, что такая же традиция встречаться с вами на волнах радио «Вера». Вот сегодня поговорим с вами о вас. А я напомню нашим радиослушателям, что в этих беседах, которые мы с Кирой ведем, мы говорим со священниками об их пути к вере, в вере, и о том, что привело к тому, что человек стал священником. Нам кажется, что это об этом важно и интересно говорить, потому что для людей, которые смотрят на церковь со стороны, да и не только со стороны, часто представляется, вот священник вышел на проповедь, нам вон, в облачении человек, и вот он какой-то такой особенный, вот ему, видимо, на роду было написано быть священником, он не такой, как мы, он как-то отделен от нас, и это в чем-то правда. С другой стороны, мы понимаем, что священники — люди, родившиеся в том же обществе, в той же стране, живущие в тех же условиях, но вот что-то их привело к тому, что они сделали выбор в пользу служения алтаря, дерзновенно захотели предстоять престолу и преподносить людям таинство. Вот о том, что это за выбор, что к этому ведет и с какими вопросами человек на этом пути сталкивается, о себе, о жизни, о вере, об отношениях с Богом. Вот об этом мы сегодня хотели поговорить с вами. Нам кажется, что это для всех нас, наших радиослушателей, важная тема.
Ну, у нас сегодня в гостях не просто священник Дмитрий Березин, а у нас еще кандидат экономических наук, отец Дмитрий, я как понимаю, который долгое время занимался программированием, вообще в этой области был просто асом и профессионалом, только в какой-то момент он понял,
поэтому
что
наш
это
первый вопрос, но когда денег будет,
да,
больше уже в конце концов?
Нет, не этот наш первый вопрос. А что ваша деятельность не дает вам душевной радости, я как понимаю, удовлетворения, и вы решили, как прочитал в вашем интервью, заполнить пробелы и пойти в Свято-Тихоновский гуманитарный университет. Тут не каждый так заполняет пробелы, поэтому, отец Дмитрий, очень хочется спросить вас об этом периоде жизни.
Что за пробелы?
Ну, пробелы в образовании. На самом деле, на вопрос, как вы стали священником, да, проще ответить, как вы докатились до этой жизни. Вот, и я могу всегда ответить искренне: автостопом.
Так, вот, хорошо.
Да, ничего не предвещало, как говорится. Поэтому, нет, на самом деле, именно решение получить второе образование, это было именно решение, ну, понять, что я в какой-то момент понял, что я вроде как человек верующий, но о вере знаю очень мало, ну, как, наверное, большинство населения нашей страны, вот, и на тот момент как раз у меня заканчивалось первое образование, я не придумал ничего лучше, как пойти получать второе. Вот, собственно, так меня занесло в Свято-Тихоновский. Вот. А, собственно, вот это понимание того, что у меня вот эти пробелы есть, ну, именно в знаниях в первую очередь, и вообще в понимании, оно и возникло в течение поездок автостопом. Так получилось, что я в 2000 году поехал на Байкал первый раз, в 2001 на Камчатку. А это долгое время, когда у тебя есть возможность поразмышлять. Вот, гаджетов тогда не было, поэтому свободные мысли.
Благословенное время, когда не было гаджетов.
Да, когда можно было мыслить о великом, о высоком, не отвлекаясь.
Ну вот вы сказали, что вы поняли, что вы вроде как человек верующий. Как это произошло?
Не, ну, в общем-то, ничего такого не происходило. То есть просто в какой-то момент, когда особенно путешествуешь, размышляешь о Боге, я там даже периодически покупал в дороге какие-то книги, естественно, беседуешь с огромным количеством людей, а люди в этом смысле очень разные попадаются, но прелесть автостопа в том, что попадаются хорошие люди. Потому что плохие проезжают мимо, вот, да, а останавливаются хорошие. И поэтому с ним беседуешь, у нас никаких взаимных обязательств, поэтому разговор искренний, и совершенно разные темы поднимаются. Это очень интересно.
А что из этих разговоров вас, ну, что называется, больше всего подтолкнуло к размышлениям о вере, о Боге? Какой-то, вы помните, встречу, не знаю, высказывание? Как вот, я почему к этой фразе вашей привязался, что вы поняли, что вы вроде как человек верующий? То есть это было некоторое раньше неосознаваемое такое качество? Или все-таки вы, ну, пережили то, что можно назвать приход к вере, вот обретение веры в какой-то момент?
Нет, нет, какого-то обретения не было, потому что я как-то, ну, в храмы, так сказать, периодически заходил, да, даже там иногда исповедоваться приходил, не понимая еще, ну, допустим, что такое причастие, да, но на исповедь у меня была потребность иногда прийти, я приходил, вот, там, на праздники, ну, вот, собственно, такая классика. А именно желание учиться получилось таким образом, что... Ну, во-первых, опять же, да, вот эти все размышления, потом размышления, там, не знаю, на палубе корабля, который идет по Тихому океану, да, и ты смотришь ночью на это небо, и оно качает, сам корабль кажется такой щепкой, а там огромный контейнеровоз, и, ну, вот понимаешь, да, себя вот в этом огромном пространстве, вот, а непосредственно толчком были замечательные ребята, семья, свидетели Иеговы.
Вот. Хорошее начало.
Да, ну, среди них много хороших, замечательных людей. И вот мы, они меня подвозили, значит, в районе Хабаровска. Начали, естественно, рассказывать мне что-то. Вот. Да, еще был замечательный момент, где-то класс в 5-6, я у бабушки нашел маленький такой Новый Завет, Гедеоновы братья распространяли. Вот. И как-то мне так он попался, я с карандашом его весь прочитал, там где-то, ага, там, такие комментарии на полях, ну, гневные, где-то большие знаки вопроса, да, как такое может быть. Ну, мы знаем, много есть евангельских событий, которые, вот, допустим, там беседа с Хананьянкой, да, одна, думаешь, ну, елки-палки, ну, разве так можно беседовать, это как грубо, нехорошо, вот, и, ну, не соглашаешься внутренне.
Это когда Христос говорит, что, когда приходит Хананьянка и просит, чтобы Христос исцелил ее дочь, а Христос отвечает, что я пришел к погибшим овцам дома Израиля, а ты язычница, я тебе не буду помогать, как бы, ну, вот своими словами пересказывая.
Да, но он говорит, что неплохо забирать хлеб у детей и бросать псам.
То есть он сравнивает сейчас с собакой. А да, ее вера настолько сильна, что она не отступает. Она говорит, ну, ведь их псы питаются крохами, которые со стола хозяев падают. И тогда Христос говорит, вот, смотрите, какая вера. Иди, вот, твоя дочка исцелилась.
Да, но на тот момент для меня это, ну, само событие, оно...
Ну, это действительно сложный момент.
В полноте не было, например, понято. Вот, и вот это вот прочтение Нового Завета как раз мне очень хорошо помогло в беседе со свидетелями Иеговы, потому что они начинают мне говорить что-то, ну, у нас хорошая такая доброжелательная, потом я у них переночевал в итоге, на обратном пути уже с Камчатки, когда возвращался, снова заехал в гости, мы там какое-то время переписывались, вот, но я понимал, что они говорят что-то не так, то есть мне все внутри говорило, что, ну, это не так, а почему, я не знал. Соответственно, да, и вот тогда как раз мне подумалось, что это вообще-то интересно, вот, и постепенно начал смотреть, а как вообще это бывает, да, и вот попался Свято-Тихоновский университет, вот, я туда пришел абсолютно дикий, мне сказали, дайте рекомендацию духовника, я говорю, а что это, а кто это, вот, в общем, как-то все было необычно.
Так, ну вот вы сказали, что вы до священства автостопом докатились, то есть начали с автостопа, но получается, что в этой логике и некоторое решение, или впервые мысли о священстве тоже пришли, скажем так, как-то сами собой, то есть вы не планировали, грубо говоря, идя в Свято-Тихоновский, потом свою жизнь настолько изменить, чтобы стать священником?
Ну да, я, собственно, планировал стать генеральным директором. И, по-моему, на тот момент я им то ли стал уже, то ли вот... В общем, во время учебы я уже им был. Вот. А священником нет. Даже мыслей таких не было.
Нет, ну это действительно очень сложно понять с мирской точки зрения, потому что ты имеешь классическое образование в светской профессии, ты генеральный директор в какой-то компании, и ты действительно идешь в тогда еще не самый известный церковный вуз, получаешь образование, и через какое-то время становишься священником. То есть это должно быть очень мощный переворот произойти в душе должен.
Ну, может, где-то переосмысление. У нас замечательная группа. У нас в группе, мы учились на вечернем, было несколько кандидатов разных наук. То есть, ну, такие много взрослых дядек уже с жизненным опытом.
Вот и у них, наверное, какой-то был переворот. Я, отец Дмитрий, не к тому, что в церковь и в Свято-Тихонский идут исключительно только все от неудач. Наоборот, мне очень радостно, что у нас наши священнослужители – это образованнейшие люди. И я делаю на этом акцент не просто так в сегодняшней нашей программе. Поэтому мне крайне интересно, что должно произойти в душе человека, чтобы он оставил свои сети и, в общем-то, да, и пошел за Христом.
Вот, не, ну, все происходило постепенно, то есть началось воцерковление. Вот, опять же, хорошая компания, начал уже регулярно ходить в храм, начал изучать, да, в хорошей глубине и священное писание. Вот, это стало интересно, начал алтарничать постепенно, вот, ну, уже такое, исповедоваться, причащаться. Вот, и постепенно, как бы, ну, вот, погрузился в эту жизнь, и потом, ну, соответственно, мысль она была следующая примерно, то есть вот как оценить результат человеческой жизни, то есть вот что можно сделать такого хорошего, ну, некое такое резюме, да, казалось бы, строишь дом, там, проходит 50 лет, все, нету дома уже, все, он разрушился, да, я занимался там перевозками прессы, то есть, в принципе, ну, логистикой, да, тоже интересно, тоже нужно, каждая работа так или иначе нужна, вот, но я потом подумал, так, уж, а какое такое, итого, ну, все, перевезли, в общем-то, да, и все, то есть, причем, ну, не всегда пресса мне нравилась, вот, как бы тут, не, иногда мы выбирали, конечно, совсем такие нехорошие журналы даже отказывали, возить, ну, просто потому что не нравились, мы могли себе это позволить, вот, а, соответственно, когда начинаешь думать с точки зрения вечности, да, то потом, ну, как-то задумываешься, а вот что, ну, вот, наверное, самое ценное – это человеческая душа все-таки, вот, и, вот, наверное, помочь, да, душам, ну, людям меняться в лучшую сторону, то это стало интересно.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Священник Дмитрий Березин, настоятель храма Казанской иконы Божией Матери, села Молоково, руководитель журнала для пап «Батя». Он проводит с нами сегодня этот светлый вечер. У микрофона Константин Мацан и Кира Лаврентьева. Так, и что было дальше, отец Дмитрий?
Вот, ну, дальше, не, в какой-то момент мой духовник уже просто мне так сказал, что подумай. Да, может быть.
То есть и духовник уже нашелся.
Ну вот да, да, он появился, угу. Да, вот замечательный батюшка, мы очень дружим сейчас с его сыном, к сожалению, достаточно давно уже ушел, вот, и с приходом, и вот он мне просто в какой-то момент начал, ну, так, намекать, что вот, может быть, вот в этом направлении, и эта мысль, она стала развиваться, но на самом деле, так сказать, что там взял все бросил, да, оставил свои сети и пошел за Христом, нет, я с сетями пошел, да, сети я взял с собой, на всякий случай, вот, потому что я продолжал, ну, естественно, параллельно как-то работать. Более того, после уже хиротонии тоже, вот, наверное, со стороны иногда кажется, что, ну, священник, что он служит там, да, исповедует, там, не знаю, строит храмы. Но я за время священства что сделал? Мы сняли фильм, да, сделали кучу там интернет-сайтов, вот журнал «Батя» сделали, потом уже третье мобильное приложение выпустили, вот, то есть, в принципе, священник может, деятельность священника, она может быть очень многогранной, и одно другому не мешает, то есть, можно и служить спокойно, да, и еще много-много чем интересным заниматься.
Ну, как раз в этой связи возникает вопрос, и нередко мы видим вот примеры, когда священник совмещает собственно священническое служение, служение алтарю с большой деятельностью, конечно, все на благо церкви, на благо людей, для, ну, в каком-то высоком смысле слова, для миссии, чтобы больше и больше людей для себя открывали глубину православия, красоту православия, или даже просто знакомились с православием, те, кто о нем ничего не знают. Но возникает вопрос, насколько действительно сан священный для этого необходим, ведь можно все то же самое делать, будучи просто мирянином, просто активным, деятельным христианином. В чем была бы, как вам кажется, ваша деятельность для вас лично другой, не будь вы священником? В чем здесь, ну, если так можно сказать, важность, принципиальная важность священства вашего?
Ну, наверное, на тот момент, вначале я этого, ну, не осмыслял, не задумывался о том, что можно что есть какой-то другой путь. Вот, что можно трудиться в церкви, да, и, допустим, не принимается она. Ну, наверное, так, тогда просто немножко другие были вообще в целом условия. А так, я думаю, что дает, может быть, немножко другое понимание. То есть, с одной стороны, в некоторых проектах мирянину гораздо проще, особенно общаясь с людьми внешними, потому что, ну, как бы это такой непрофессиональный верующий, да, то есть, как бы, он не обязан говорить все правильно, вот, а священник не может говорить, там, ну, что-то вот такое совсем, да, отходящее от церковного, ну, то есть, он воспринимается как представитель церкви, все-таки любой священник, даже на это напрямую не уполномоченный вещать, да, но все равно он как голос церкви воспринимается, вот, потом в этом есть и ответственность определенная, да, в этом есть и иногда, может быть, какая-то сложность, потому что, ну, вот, надо искать эту золотую середину. Вот. Но, с другой стороны, это дает определенную, ну, может быть, тоже авторитетность мнению, да, авторитетность, ну, вот, проектам каким-то реализуем. Потому что, конечно, те проекты, которые мы реализуем, они так или иначе внутрицерковные, хотя они направлены в большой степени на аудиторию внешнюю как раз с точки зрения миссии.
Ну, вот журнал для пап «Батя». А, на самом деле, в каком-то смысле уникальное явление, потому что, как много говорится о материнстве, о важности материнства, женские журналы в этом смысле стали уже нормой такого медийного ландшафта. Причем под женскими журналами я имею в виду не какие-то обязательно рекламно-гламурные, а там о семье, о воспитании, о психологическом самочувствии, но не только журналы, там блоги, сайты и так далее. Но все это в основном направлено на женскую аудиторию. И на этом фоне журнал, который тематизировал бы специально тему отцовства, это что-то очень важное и очень редкое. Вот из чего для вас вырастает интерес к этой теме? Наверняка, кроме общего представления о том, что для мужчины отцовство важно, есть какая-то, ну, личная причина, личное стремление об этом говорить.
Ну, причина была, наверное, все-таки более общественная, не личная изначально, когда мы темой занимались, начали, что вот действительно отцовство было выключено из сознания многих людей, и надо было вот его возвращать. А проблема отцовства и вообще мужских журналов в том, что под мужским... Мы, кстати, даже специально это написали, что мы мужской журнал, вот, подразумевая, что мужчина все-таки это, да, это отец. Вот, поэтому... Очень важно, что папа, ну, мужчина, да, отец, он редко когда вообще обращается за помощью, да, редко когда будет читать какую-нибудь книгу по воспитанию ребенка, ну, потому что, как бы, ну, он же и так все знает, да.
Да, конечно.
Вот, или скажет, что вот пусть мама занимается. Вот, поэтому
еще лучше.
Да, сама аудитория мужская, но в этом смысле очень неблагодарная. Вот, потому что, ну, вот, как бы, не читают мужчины мужских журналов про отцовство. Вот, мы даже говорим, что мы нацелены во многом даже на женщин и на, там, бабушек, дедушек, чтобы они уже дальше как-то вот своим папам иногда передавали.
Подсунули, что называется, да, почитать.
Вот, а для пап интересно то, что там все-таки появляется, мы сделали такой большой приоритет в личной истории очень разных людей, и поэтому ведь нет универсального рецепта, да, его не может быть, там, как быть хорошим папой. Но у каждой судьбе, да, у каждой жизни человека были моменты, например, когда отец что-то сказал, там, условно, в детстве, да, и это вот очень сильно повлияло на жизнь. И узнать вот об этом и как-то для себя это применить тоже бывает очень ценно. Вот, поэтому, ну вот пока стараемся. Но здесь все-таки это больше не личная история, а такая, ну, большая, потому что сейчас очень активное движение отцовства. И вот даже буквально мы сегодня создали, допустим, в Видновском округе, а вообще вот в более чем 70 федеральных округах есть советы отцов уже. То есть есть папы, которые объединяются и много интересного делают. И вот сегодня для Видновского совета отцов мы начали группу по семейной медиации. Такой небольшой образовательный курс. А почему? Потому что умение решать, да, семейные конфликты очень ценно. И принимать решения, допустим, да, как третья сторона. Вот будем учиться.
У нас недавно на радио «Вера» состоялся состоялся разговор в программе «Светлый вечер» с Михаилом Бурмистровым, философом, религиоведом, психологом и папой 11 детей, с их супругой Екатериной Бурмистровой, тоже известнейшим психологом. И вот он рассказывал, что есть у них в одной социальной сети группы для родителей, для помощи именно многодетным, где многодетные общаются. И вот туда написал пользователи этой группы сообщения, что вот мы хотим создать, мы молодые люди, хотим создать патриархальную семью. Помогите нам.
Я видела этот пост.
И Михаил пишет, как вы думаете, кто написал этот пост? Конечно, не мужчина. Конечно, девушка написала, или женщина молодая, что мы хотим патриархальную семью создать. Да. Это такая... Но это в контексте того нашего разговора был пример скорее... печальный, скорее скептический, что, смотрите, где инициатива мужчины создать патриархальную семью, если женщина хочет патриархальную семью, в таком запросе есть что-то нелогичное. Вот, а вы видите что-то, вот вы видите эту проблему, что происходит вокруг этой темы, о которой мы все время часто говорим, про инфантильность мужчин, про их неготовность брать на себя ответственность и так далее.
Ну да, прежде всего, это, конечно, бич нашего времени, что молодые мужчины, очень многие, ну, естественно, не все, да, но очень такой заметная тенденция, инфантильность. Ну почему? Потому что бороться за выживание не нужно, да, всякие опасности, они, в общем-то, устранены, а, соответственно, нету стимула к росту. То есть, если у нас, допустим, ну, вспомни, да, там какие-нибудь дворовые какие-то стычки бывали, да, значит, есть цель заниматься спортом. А сейчас нет. Сейчас, ну, я не говорю, что это нужно возрождать. Вот, но про то, что рост, он происходит с борьбой. А когда борьбы нету, да, тогда, получается, и ответственность не нужно принимать. И вот, к сожалению, такая тенденция, да. А, соответственно, ответственность не умеешь принимать, значит, семью создать уже гораздо сложнее. Ну, создать, может быть, не сложно, а вот удержать эту семью, развить ее, да, провести ее как раз вот как капитану, да, нести ответственность. Ответственность там за жену, за детей. Вот это, к сожалению, да, это такая тенденция.
Отец Дмитрий, ну, Костин вопрос про мужской инфантилизм, он вообще всегда актуален, это отдельная тема для разговора. Но вот я вот хотелось бы все-таки спросить ваше мнение действительно про патриархальную семью, почему меня это зацепило, потому что мне кажется, что в нашем обществе, в принципе, очень мало кто понимает, что такое, ну, действительно патриархальная семья. И она же уходит своими корнями в домострой. И это действительно, если жить по домострою, совершенно неприемлемо для настоящего времени, для сегодняшних дней.
Это, смотря как понимать,
то есть
домострой.
Это скорее такой костюм, который, ну, неудобоварим для современного человека. Отец Дмитрий, что вы думаете на этот счет? Вообще, какой должна быть семья, вот если говорить об этом, ну, тезисно? Вот если бы вы сказали, какая должна быть идеальная сейчас христианская семья?
Ну, во-первых, мне кажется, что очень неправильно пугать, да, пугать именно домостроем.
Я не пугаю.
Там ничего такого страшного нет, но естественно, да, что...
Домострой очень прогрессивна для своего времени система.
Безусловно, для своего, для 16 века.
Не, ну он очень хороший такой. Вот,
или вы про битьё жены по субботам вспоминаете?
Не, ну там же совсем, вот, да, вспоминает почему-то 1% из 99. Там,
ну там про хозяйство в основном, как
про хозяйство. Там, да, там очень интересно. Вот, но, во-первых, патриархальная семья вот в классическом виде, где есть прям вот глава семейства, да, все остальные подчиняются. Это семья, которая, вот как я для себя за это время сформулировал, она почему-то такая должна быть, потому что семья живет в условиях выживания. То есть, если, условно, мы не будем обрабатывать наше поле, да, то мы не получим урожай, значит, зимой мы будем голодать. А если, там, условно, там, сын, да, не хочет это поле обрабатывать, ну, тогда будем обрабатывать его, потому что от этого зависит безопасность всей семьи. Вот. И тогда, понятно, вот эта жесткая иерархическая структура, ну, как военная, она необходима в боевых условиях. Вот. И она оправдана, и там по-другому иногда не работает. А сейчас же как? Ребенок что-то не хочет, ну, вот, ну, давай сейчас как-нибудь договариваться, да, вот это вот, а потому что сейчас условия, ну, у многих не боевые, достаточно, ну, уровень благосостояния повысился, и поэтому вот такая жесткая иерархическая структура не нужна, как мне кажется, но при этом все равно в семье есть, должно быть понятие, не бывает такого, что, ну, кто-то не до... ответственность должна быть, с одной стороны, соборной, то, что мы все советуемся, да, и слышим друг друга, но мне кажется, что вот за мужчиной должно быть всегда последнее слово. То есть вот все высказались, все сказали, но он говорит, что да, я согласен, или, допустим, я не согласен, да. Но вот тогда это дает право, ну и обязанность нести ответственность. А если условно его такое право лишают, вот, ну тогда, ну, я неоднократно сталкивался с ситуациями там в разных семьях, когда муж говорит, да, там, или отец, что, ну, вы сами все решаете без меня, ну и пожалуйста, если я вам тут не нужен, у меня есть свои дела, вот, и это тоже плохо, потому что, ну, действительно, мужчина просто самоустраняется, это тоже не должно быть, поэтому, мне кажется, вот эта патриархальная семья в хорошем смысле этого слова, это просто там, где окончательно важное, естественно, решение, да, принимает муж. Это не то, что там что сегодня пожарить, картошку, да, или курицу, а вот именно какие-то хорошие вот стратегические направления. Ну, вот это, да.
Вернемся к этому разговору после небольшой паузы. Я напомню, сегодня с нами и с вами в программе «Светлый вечер» священник Дмитрий Березин, настоятель храма Казанской иконы Божьей Матери села Молоково Московской области, руководитель журнала для пап «Батя». А в студии моя коллега Кира Лаврентьева и я, Константин Мацан. Не переключайтесь.
«Светлый вечер» на радио «Вера».